15 часов почти 6 минут в Москве. Настя Землер, Евгений Бунтман и дневной разворот. Сегодня четверг, 8 марта. Поздравляем всех, кому относится этот праздник.
Меня можешь поздравить.
Поздравляем.
Спасибо.
Настя Землер. И о чем мы поговорим в этом часе? После 15.30 мы будем говорить об акции протеста жен бесквартирных офицеров. Одна из участниц акции протеста будет у нас, а также депутат Госдумы Дмитрий Гудков. А сейчас, после погоды и рекламы, мы будем говорить о ситуации вокруг группы Pussy Riot, феминистской панк-группы, которая организовала, наверное, все помнят, скандальную акцию в храме Христа Спасителя. Мы будем говорить об этом с протодиаконом Андреем Кураевым, профессором Московской духовной академии, уже через несколько минут. А сейчас погода.
Метеоскоп.
Сейчас в Москве минус 8,7 градусов. Относительная влажность 71%. Давление чуть-чуть повышено, 753 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-восточный, 2 метра в секунду, без осадков и без облачных. И правда, там ясное, голубое, такое весеннее небо, если бы не этот запоздалый, задержавшийся в Москве мороз. По многолетним наблюдениям метеообсерватории имени Михельсона, среднесуточная многолетняя температура на наш женский день составляет минус 3,6 градуса. Минимальная температура для этого дня отмечалась в 1898 году. Минус 32,1 градуса. А максимальная зафиксирована совсем недавно, в 2007. Плюс 7,5 было. В прошлом году среднесуточная составила минус 6,1. Минимальная была минус 13,9. Это, видимо, ночная. А максимальная плюс 1,1 градуса. Понаставили тут цифры, не разобраться. Но до конца вот этой недели, до воскресенья, у нас будет держаться устойчивый минус. Правда, он будет немножечко уменьшаться. К воскресенью нам обещают днем минус 2,4. А вот с понедельника температура уже будет переходить через ноль. Днем обещают до плюс 1.
Не уходи. Реклама.
Первое, что чувствуешь, когда попадаешь в Мэдисон Парк, это дыхание леса. Ты делаешь глоток воздуха и понимаешь, что жить надо здесь, в особняке между Рублевкой и Новой Ригой, в тени вековых деревьев. Это так странно. Всего в 24 километрах от Москвы увидеть такой уголок природы. Мэдисон Парк. Экология, стиль и комфорт от компании Villaggio Estate. Звоните 974-0000. 974-0000.
Значит так, в клубе «Река» на Красном Октябре продолжается бесконечный фестиваль живой музыки со всего света. 9 марта у нас выступит фантастическая группа из Шотландии «Mystery Juice». Это такая смесь из блюза, хип-хопа, шотландского пивного угара. Они всегда играют с диким драйвом. Я лично фанат этой группы. Они были звездами фестиваля Гластонбери, Эдинбургского фестиваля и так далее. Запоминайте телефон 66-999-69. Клуб «Река». Приходите, а то пропустите, правда, что-то очень интересное.
Найди себя в FM-диапазоне.
Рекламная служба «Эхо Москвы».
Разворачивайтесь в марше!
15 часов 9 минут в Москве, радиостанция «Эхо Москвы», мы ведущие «Разворот» Инесса Землер, Евгений Бунтман, и в гостях у нас Андрей Кураев, протодиакон, профессор Московской духовной академии. Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Мы будем говорить в этой части эфира до середины часа, будем говорить о ситуации с группой «Pussy Riot». Еще раз напомню, это женская феминистская панк-группа, которая организовала некую акцию в храме Христа Спасителя, после чего две предполагаемых участницы этой группы были задержаны, арестованы, и теперь им грозит 7 лет лишения свободы максимально за хулиганство. В свою очередь, Андрей Кураев стал тоже объектом нападок определенных, потому что, ну, не то что заступился за эту группу, но во всяком случае был достаточно благожелательно к ним настроен, и теперь у многих он чуть ли не больший враг, чем феминистская панк-группа. Я правильно излагаю, да, более-менее? Вот у вас было заявление сразу после акции, где вы говорили, что не надо их наказывать и надо к этому отнестись, может быть, с юмором каким-то, ну, во всяком случае, терпимо. Вот как вы можете оценить нынешнюю ситуацию, такую нетерпимую скорее?
Давайте начнем с самого начала. Евгений, скажите, на ваш взгляд, все-таки вот само по себе это действие, которое эти девушки совершили в храме Спасителя, может ли считаться находящимся в рамках нравственно приемлемого?
Если вы мне лично задаете вопрос, да, то скорее неприятно. Мне кажется, не более того.
Самое главное в этой теме. Мне кажется, здесь должен быть такой общественный консенсус в вопросе о том, что такое, во-первых, privacy, и вообще вопрос о вмешательстве в чужую жизнь. То есть, если я у себя устраиваю день рождения, у меня мои друзья, те, кого я позвал, детишки, да, и вдруг врываются какие-то люди и начинают что-то там нехорошее выкрикивать, гадости, мадость и так далее, да, то это нехорошо, да. Если, скажем, не знаю, там, может быть, в еврейском культурном центре вдруг рываются скинхеды или в вашу радиостанцию, да, вот вы сидите, у вас свой сценарий ведения программы, своя тематика, свои идеи, и врываются какие-то люди, которые выхватывают микрофон, говорят, нет, это же радио для всех, публичное, поэтому мы сейчас тоже скажем, что мы думаем и так далее, вот, это будет, наверное, нехорошо.
Ну, потом их выгонят, но я, например, не считаю, что если люди сюда придут и начнут тут безобразничать, это основание для возбуждения уголовного дела, наверное.
Вот теперь смотрите, понимаете, что для меня было, честно сказать, драгоценным 21 февраля? Вот то, что в обществе, насколько я тогда видел, был консенсус в этом вопросе.
Ну, по большей части.
Да. То есть церковь в этой ситуации выступала как некая жертва. Как оскорбленный. И мне очень горько то, что в течение последующих двух недель мы умудрились радикально изменить свой статус в восприятии очень многих людей. Опять не скажем за всех, но очень многих. И сегодня многие люди считают церковь генератором ненависти, мстительности. И скорее уже эти девушки из этой феминистской группы, они уже скорее сегодня примеряют на себя мученические венцы вместо тех лыжных шапочек, в которых они были 21 февраля.
С чем вы это связываете?
История
такой, вы знаете, такой очень глобальный вопрос. Да, кто виноват в том, что вот так сейчас получилось?
Поскольку речь идет о массовом явлении, поэтому здесь не кто-то один виноват. И это, простите, этот гнойник, он не вчера вырастал. А значит, понятно, что что-то очень серьезно в самой гуще нашей такой, может быть, церковно-народной жизни, что в результате люди, массово, огромное количество людей, считающих себя самих христианами, при этом на самом деле не могут отличить, где просто, ну, человеческая, скажем так, реакция, но все-таки очень человеческая, слишком человеческая, а где реакция уже начинается совершенно животная, а где вот, собственно, та, которую можно было бы назвать благодатно-христианской. Это уже вопрос о недостатке какого-то просвещения, в том числе и в самой церковной жизни.
Ну, вот это вот... Мы, как люди, может быть, там сторонние, мы это можем оценивать как, может быть, не слишком адекватную реакцию, но ваши противники, люди, ну, во всяком случае, воцерковленные и многие иерархи церкви, говорят, что церковь должна себя защищать. И защищать в том числе от богохульства.
Простите, вот богохульство... здесь давайте уточним. Пока я не знаю ни одного выступления иерарха церкви. На церковном языке слово иерарх означает епископ и выше.
Ну, хорошо. Во всяком
и пока
случае,
ни один епископ, и тем более патриарх, об этом еще ни слова не сказал.
Людей, которые мы воспринимаем как часть церкви, как часть власти церковной, как отец Всеволод Чаплин, например.
Это называется спикеры церкви, официальные
спикеры
церкви.
Ну, хорошо, спикеры. Достаточно агрессивны и аргументируют свою позицию. Говорят, что церковь не может быть бесконечно терпимой здесь, во всяком случае, по отношению к оскорблениям очевидным. И что должна себя тем или иным образом защищать?
Мне кажется, самые славные страницы в истории церкви были связаны с тем, что церковь избрала другой путь, именно беззащитности. Понимаете, если бы во времена апостолов вот, была бы именно такая логика, что вот если мы дали убить одного из апостолов, и если мы и дальше будем ходить безоружными, то такая судьба может постичь всех нас, и поэтому «Sit voyant aux armes», к оружию, братья, и поем дружно «Марсельезу», то тогда судьба церкви вряд ли была бы более успешна, чем судьба Наполеона. Может быть, какие-то небольшие успехи удалось бы, временные достичь, может быть, даже колоссальных, но затем, наверное, вот все это точно так же бесславно на какой-нибудь Эльбе кончилось бы.
Ну, я вот здесь невольно выступаю защитника официальной позиции.
Так, для меня это вопрос, ну, по большому счету, получается так, что это вопрос моего жизненного выбора и совести. Та церковь, которую я для себя избрал в советские годы, заведомо беззащитная церковь и предмет моей любви, вот, и сейчас вот я, по сути говоря, отстаиваю свое собственное право на свою первую любовь, единственную любовь в моей жизни. Потому что если мне сейчас докажут, что нет, церковь не такая, она должна быть зубами, и добро у нас должно быть с кулаками и так далее, и мы со всеми своими недругами будем разбираться всеми силами языческого государства, а государство любое, оно остается в эпоху доевангельскую. Потому что, конечно, государство не может позволить себе жить по принципу «подставь другую щеку», «благословляя проклинающих тебя» и так далее. Большие сообщества людей, наверное, вообще так жить не могут. Вот. Но путь каждого в отдельности, он все-таки христианина, должен ориентироваться на Нагорную проповедь. И вот это вот проблема всей церковной истории, всех веков ее, проблема противоречия между вот этой высочайшей евангельской моралью, путеводной нашей звездой, и нашим четким пониманием, что мы не можем до этого дотянуться. Но вот нормализовать эту нашу ненормальность вряд ли стоит, возводить это вот в норму. Это историческая норма, в смысле, так было всегда, но это не должно быть моральной нормой.
Ну вот здесь, в этом случае, церковь себя идентифицирует как идентифицирует с государством, да, а в определенной степени выступает как подобие государственной структуры. И здесь получается это оскорбление государственной структуры.
Государство здесь ни при чем. Поймите, ведь дело в том, что реакция, что вот наказать и так далее. Кстати говоря, я тоже за наказание. Вопрос, я считаю наказание здесь важным именно с точки зрения...
Уголовное?
Не знаю, какое. Для меня наказание в данном случае будет знаком формально выраженного общественного консенсуса, что вот боль одного из членов общества, которая вот таким образом была причинена, общество расценит как оскорбление ему самому, и поэтому гласно высказывает свою оценку. Не в результате постановления правительства или партии правящей, да, а суд предполагает гласное прение сторон, да, и в результате, то есть, вот этим, если исходить с точки зрения формальной, да, если это нормальный суд и так далее, то этот арест этих девушек делает следующее. Первое, представляется возможность гласного прения, то есть это некое понуждение к дискуссии, понуждение к защите. Объяснитесь. Да? Публично, гласно, перед всеми и так далее. Не убегайте куда-то там в подвалы и так далее. Опять оставим пока в стороне вопрос, действительно ли именно эти девушки в этом участвовали, да, которые арестованы сейчас. Это другая история. И второе. Вот то, что они сейчас содержатся под стражей, мне очень стыдно это сказать. Но я полагаю, я надеюсь, то, что суд такое очень странное решение принял, что 2 месяца под стражей, да, это немножко странно, учитывая, что реальному угрожало не более, там, не знаю, там 15, может быть, суток административного ареста. Да. Я полагаю, что, может быть, один из мотивов суда – это забота о безопасности этих девушек. Мне это очень стыдно говорить. Вот, понимаете, вот смотрите, вот сегодня, не когда-то, вот сегодня, уже когда они арестованы, захожу в интернет и читаю на сайте некого анонимного, но очень авторитетного и известного автора в православной среде Израиль Шамир. Это анонимный писатель, очень талантливый, очень интересный публицист, делает интереснейшие обзоры израильской прессы и так далее. Я с интересом всегда читаю его тексты, но этот раз я ахнул. Он пишет следующее. Кощунственная выходка 4, я пропускаю одно слово, потому что оно считается матерным, в Святом храме на Москве была магическим ритуалом, проверкой, жива ли еще русская церковь и вера. По-хорошему, их надо было бы сжечь на костре на берегу Москварики, пепел спихнуть вниз по течению и вместо костра посыпать солью. Но еще не сошел лед. Самосуд лучше всего решает такие проблемы. Святотатцам мучиться недолго, расходов на крючкотворов и тюрьмы нет, а другим неповадно.
Ну, это противоречит даже действующему уголовному кодексу, мне так кажется.
Но вот, это не единственное такое высказывание.
В том-то и дело,
это далеко не единственное.
И в этих условиях, понимаете, я просто реально детально знаю, не буду называть географию, но в одно из епархиальных управлений нашей церкви уже приходили на днях сотрудники ФСБ вот именно с этим вопросом. Потому что одна из подозреваемых девушек, она родом из этого городка, и вот ФСБшники интересуются ее безопасностью, потому что в интернете вот полно сообщений якобы православных людей о том, что мы сами пойдем и разберемся.
Да, но тем не менее мы видим постановление суда о мере пресечения как заключение под стражу, мотивированное не тем, что это нужно для безопасности девочек, а тем, что они представляют из себя угрозу для общества. Насколько, на ваш взгляд, вот эти девочки представляют угрозу для общества? Неужели нельзя, скажем, поместить их под домашний арест не в наше СИЗО, да? Неужели в этом случае градус обсуждения в обществе и в православной церкви будет ниже?
Ну да, потому что вот эта заметка, она кончается такими словами. Но если уж подошли законные власти, то надо бы закатать их и девок по самое не могу, чтобы неповадно было. То есть этот человек,
как, это мечтал, тоже, как, не
как он будет их сжигать, а потом говорит, ну ладно, раз власть за это жилась, помолчим. Дело в том, что перед нами достаточно типичная ситуация. Когда, вот скажем, суд инквизиции выступал в реальности альтернативой суду Линча. Ну, например, в конце XIX века в Российской империи отменили закон, который карал каторгой за иконократство. По стране прокатилась волна погромов тосканских таборов, когда мужики сами шли разбираться с теми, кого считали виновными в гибели пропажи своих лошадей. Когда отменили уголовную статью в Российской империи, карающую за колдовство. По стране опять прокатилась волна самосудов крестьянских, когда там женщины обвиняли в колдовстве, крестьяне сами сжигали там в избах и так далее. Вот нечто подобное мы видим и сегодня повторяется в самых разных странах. Такие суды Линча с какими-то колдунами, там, будь то в ЮАР или в Индонезии, в Индии, это происходит время от времени. И вот в данном случае, к сожалению, вот я вижу, что люди, принадлежащие к моей родной православной церкви, многие из них, они по уровню своей агрессивности и, может быть, нравственного развития недалеко отошли от этих вот каких-то представителей архаических народов, живущих где-то в джунглях тропических, которые точно так же разбираются со своими обидчиками. Значит, в этом смысле вмешательство государства как минимум создает некую зону безопасности. Но это хорошо, это необходимо, может быть, такое действие МЧС, но дальше вопрос должен стоять, а что с нами самими?
Да, вот я тоже хотела узнать, спросить, может ли РПЦ что-то сделать со своими прихожанами, с паствой? Вот какие-то дополнительные, не знаю, ну, простите меня за это слово, беседы провести просто?
Ну вот, может быть, то, что я скажу, это не очень этически корректно, но для меня действительно, ну, пред лицом арестованных людей нехорошо такое говорить, но для меня сейчас даже значимее не то, что происходит именно с этими девушками. Для меня вот гораздо более болезненно, признаюсь, да, я переживаю то, что происходит вот во многих людях, с которыми я идентичен по своей вере. И для меня вот это главная забота, и об этом я пробую говорить для того, чтобы, во-первых, голос вот такого рода погромщиков не считался бы единственным голосом, который звучит изнутри церкви, и чтобы церковь не, как таковую не отождествляли с этим. И, во-вторых, ну, я очень надеюсь, что это... Я очень надеюсь, очень хотел бы, что в конце концов звучит и голос высшего церковного пасторства, и архиереев наших, и патриарха, где будет дана оценка не только выходки этих девушек, здесь-то оценка наша единая, консолидированная, что это недопустимое безобразие, а вопрос вот именно в оценке наших реакций.
Есть ли еще какая-то возможность у церкви несколько смягчить свою позицию, уже высказанную, ну, вот как вы говорите, спикерами, да, от лица церкви, и можно ли как-то вернуть ситуацию в нормальное, адекватное, терпимое русло? Чтобы не говорили про костры и про необходимость сурового уголовного наказания, там, как это было совковыми лопатами и так далее.
Вернуть до конца уже невозможно, потому что страшные слова прозвучали. И прозвучали не из уст одного человека, а из уст тысяч, а это социологически значимый маркер. Значит, это речь идет о некоем недуге, очень серьезном. И я думаю, что память об этом, она очень затруднит диалог церкви с обществом. И я вот чего боюсь-то, в частности, боюсь того, что теперь каждый раз, когда мы будем пробовать открывать для церкви какие-то новые пространства культурной жизни, общественной и так далее, нам будут говорить, простите, а кто туда войдет? Вот, переговорщик от церкви, тот, ну, наш спикер, да, вроде бы хороший, меняемый, умный человек, замечательный. Но ведь не вы же пойдете в школьный класс или в армейскую казарму, или в тюрьму, или еще куда-то, или в общественный совет по телевидению. Uh-huh. Вот. А кто-то другой, да, а вот среди этих, кто других не окажется, или тот интернет-аноним, который вот так вот кричал. Понимаете, среди людей, которые требуют казни, оказались люди, которые вроде бы до недавнего времени считались вполне рукопожатными. Да, там, скажем, Борис Якименко, там лидер православного крыла движения «Наши» и так далее, преподаватель как университета дружбы народов.
Но он никогда не стеснялся в оценках.
Но мечтать о смертной казни и побиении камнями публичными, а он именно такого рода суждений высказал.
Но, это уже, да, это уже за...
Вот смотрите, вы сейчас сказали, что прозвучали тысячи призывов, чтобы жестко обойтись с девушками, но в то же время в интернете начали сбор подписей под обращением к патриарху РПЦ, которого просят вступиться за девушек, вот именно как церковь, как, ну, как пострадавшая сторона. Это возможно еще? Вот такое прощение возможно?
Мне кажется, что что-то здесь отыграть назад можно было бы только если бы, с одной стороны, было бы вот очень четко заявлено, что вот эти погромные осуждения церковь рассматривает как свою беду. Uh-huh. Вот, и только после этого можно было бы сказать, но, к сожалению, вот, понимаете, вот та выходка, она оскорбила не только таких погромчиков, но и обычных христиан.
Но мы часто слышим голоса обычных христиан, которые говорят, что не судите, не судимы будете, которые говорят, что надо простить, именно по-христиански простить.
И моя позиция, она очень к этому близка. При этом хочу оговориться, что условием прощения не может быть раскаяние. Угу. Это, конечно, это хорошо, если будет раскаяние. Если попросят нас прощения. Но Христос просил, молился о прощении своих палачей, когда те не подавали ни малейших признаков раскаяния. Точно так же в житиях мучеников мы видим множество таких примеров, когда эти люди, распинаемые, убиваемые, молились о своих палачах. Поэтому вот для меня здесь, вот, как бы, когда я пробую анализировать свои собственные реакции, а моя реакция первоначально была, как у всех, возмущенная и так далее. Если бы я сам был в храме в ту минуту, я бы, наверное, тоже принял участие в акции по удалению из храмового пространства. Но я там не был, да, поэтому после вот этой первой реакции я, ну, как человек с каким-то опытом жизни, да, я начинаю рефлектировать свое состояние. И дальше продумывать уже рационально и, может быть, совестно, как я должен был бы поступить. Что первая реакция, она может быть слишком такая естественная, но должна же быть реакция и, собственно, конфессиональная, христианская. И вот она в этом случае как раз и говорит вот суметь простить. Потому что если бы церковь вот смогла бы действительно здесь простить, в этом случае выходка этих феминисток повисла бы в пустоте. Всем было бы ясно, что та церковь, в которую они плевали, это карикатура, которая есть только в их голове, а не реальная русская православная церковь. Наши же опричники, они же все делают для того, чтобы придать правдоподобие той карикатуре на церковь, которую эти девчонки нарисовали в своей акции. Вот что меня ужасает.
Отсутствие реакции, ну, прежде всего, патриарха, это скорее нормально или все-таки реакция будет запоздалой? Если она будет сейчас. Или патриарх не должен реагировать на такие вещи, в общем-то, может быть, мелочи по сравнению с другими делами
конфессиональными. Я не могу говорить о патриархе в интонациях, что он должен, чего не должен. И мне кажется, да, что ситуация, она стала пасторской. До вот недавнего времени она первые часы была аскетической. Да, вот молчание uh-huh. патриарха было в каком-то смысле замечательным, то, что он, да, тоже понятно, что он тоже был наверняка, когда об этом узнал, был возмущен и так далее. И то, что он молчит, не высказывается, можно было воспринять как вот, ну, великую сдержанность пасторскую. Да. Но когда в Нойгере вот именно паства начала публично мечтать о формах физического контакта и расправы, то это уже проблема, она стала внутри церковной. То есть конфликт или болячка, которая была внешней по отношению к церкви, кто-то извне, вот пуля пролетела и ага, кто-то извне какой-то удар по нам носит. Это не моя проблема. А когда я начинаю мечтать, и мои друзья о том, что вот, а мы-то отомстим, то это уже наша проблема внутренняя. И тогда эта проблема, мне кажется, уже пасторской становится.
Спасибо большое. Андрей Кураев, протодиакон, профессор Московской духовной академии, был у нас в гостях. Спасибо большое.
Вот новый разворот.